Совершенно спонтанно мы в городе Петербурге встретились с Олегом Шлосбергом и, конечно, не могли не задать им несколько вопросов.
Я всегда рад.
Как вам кажется, Россия обречена жить именами людей, которых уже с нами нету? В настоящем, когда мы жить начнем? Вот Ленин в центре внимания. Вчера у вас были как раз диалоги с Шевченко об этом человеке. Путин, который вдруг критикует человека, который породил систему, породившую Путина.
На мой взгляд, Россия не научилась относиться к своим историческим персонажам как к людям, ушедшим в историю. Мы никак не можем проводить историю туда, где она должна быть. Мы очень много мучаемся вчерашним и очень мало думаем о будущем. И именно поэтому фантомы из прошлого возвращаются в сегодняшний день.
Ну а почему вдруг вот Ленин? То есть я этот вопрос последние несколько недель задаю просто всем подряд. И уж как-то уж совсем это выглядит, ну, даже неловко, что ли. 16-й год, следующий 17-й, и вдруг Ленин возникает у Путина.
Испугались, почувствовали запах протеста. И протеста успешного. Любая авторитарная власть, а власть Владимира Владимировича Путина уже пахнет не только авторитарными, но и тоталитарными запахами, боится успешного протеста, возникающего как возмущение народа. Ведь Ленин действительно гениально использовал возмущение народа для того, чтобы разрушить государство. Вот они в каждом противостоящем им политике видят потенциального Ленина. И опыт показывает, когда Владимир Владимирович Путин и его люди кого-то ругают, означает, что они боятся этих людей. Вот теперь они взялись ругать Ленина для того, чтобы, как им кажется, показать, в какую сторону не нужно идти обществу. Боюсь, что логика заключается в том, что как только эти люди начинают кого-то ругать, вот, то популярность тех, кого ругают, возрастает. Это известный общественный феномен.
Но при этом это все забавно, потому что те, кто с именем Ленина последние несколько десятилетий ходил по улицам, теперь, в общем-то, находятся в команде действующего президента.
Абсолютно. Это его коммунисты, это его КПРФ. Соответственно, он понимает, что нынешние коммунисты – это совсем не те большевики. Нынешних коммунистов ему бояться нечего. Нынешние коммунисты – его опора. У нас однопартийный парламент. КПРФ – это одна из партий Путина.
Возвращаясь к именам Кадыров, в Петербурге есть такой депутат Виталий Милонов. Вдруг заявил, что его отвергнутую городом идею наименовать именем Кадырова одну из городских улиц подобрали некие общественные организации и будут добиваться ее реализации. Опять же, ваш псковский губернатор Турчак фамилию Кашин вслух не говорит, фамилию Кадыров в последнее время постоянно.
Турчак ездил к Кадырову, на мой взгляд, как к человеку, имеющему вход к Путину. У Турчака много проблем. И ему потребовалась встреча с Кадыровым для того, чтобы донести до Путина некую информацию напрямую, минуя посредников. Совершенно очевидно, что Кадыров и Путин общаются без посредников. Кадыров является уникальным феноменом в российской политике, именно в российской, ни в какой другой он возникнуть не мог, как человек, который смог купить не только в финансовом плане, в метафизическом плане, в политическом плане российскую федеральную власть. То есть он смог конвертировать влияние своего клана за пределами Чечни и внешний, иллюзорный на самом деле мир в Чечне конвертировал в колоссальные деньги, о которых его предшественники, ни Дудаев, ни Масхадов даже не могли мечтать. Но дело не только в деньгах, дело в колоссальном влиянии. Сегодня Кадыров намерен задавать стандарт российской, в том числе русской политики. То есть то, что он делает, он занимается чеченизацией России в политическом плане, не в этническом, а в политическом. То есть навыки средневековой политики, совершенно жестокой, абсолютно беспринципной, хитрой, нетерпимой к любому оппоненту, принимающей только обожание, он распространяет на Россию, почувствовав, что Россия сама качнулась в эту сторону. Он решил использовать, проэксплуатировать эту ситуацию по максимуму. Не могу сказать, какие будут сценарии развития ситуации в самой Чечне, поскольку Кадыров молод и намерен править пожизненно. У него впереди, простите, полвека. Ну, при нынешней ситуации. А вот что будет происходить с Россией, если политическая чеченизация России станет реальными политическими действиями, событиями, реальной жизнью? Это трудно предположить, потому что Россия принимала самые разные вектора политические в себя. Есть вектор самый сильный в российской истории, европейский, он сформировал всю российскую культуру. Нет никакой русской культуры, кроме как европейской, вообще никакой. Есть сильный политический вектор, скажем так, татаро-монгольский. Угу. И от него никуда невозможно уходить, это видно по истории. Но никогда Россия политически не формировалась с Северного Кавказа. Вот Кадыров первый человек в мировой истории, кто решил попытаться сформировать политическое направление развития России с Северного Кавказа. И Путин создал ему такую возможность. Кадыров стал одной из опор Путина.
И в этом контексте улица имени Кадырова в Санкт-Петербурге – это вполне возможно.
Это перекодирование Петербурга как европейского города.
У вас ощущение, что это действительно может произойти, или все-таки это так, игра предвыборная?
С точки зрения смены топонимов это произойти может. Дальнейшее зависит от того, ограничится ли это сменой табличек на домах или начнет меняться политический уклад и общественный уклад жизни.
Мы сейчас находимся на пороге таких потенциальных больших перемен. Выборы в этом году у нас парламентские. Действительно, они станут выборами. Своеобразная волна веры в их чистоту прошла в комментариях потенциальных участников. И тот же Михаил Иванович Амосов в эфире «Фонтанка офиса» об этом говорил. Мол, так как власть делала раньше, сейчас уже не получится. Но все забывают, что в России выборы запросто могут совпадать с другой волной такого же человеческого горя. Мы это видели неоднократно. Взрывы, войны.
Я жду того, что миллионы избирателей в России поймут свою ответственность за страну. На выборах побеждают не политики. Об этом очень мало говорят. На выборах побеждают избиратели. Они обеспечивают победу политиков, партии. Я не верю в честные выборы в России при Путине. Не верю. Не верю в то, что люди из его администрации способны в принципе думать о честных выборах. Они, если не на одном жульничают, то на другом. Единственный способ бороться с этим массовым жульничеством – это приходить на выборы всем, кто в состоянии приходить на выборы. Тогда масштаб волеизъявления становится таким, что с ним невозможно не считаться. Если мы сила, то эти люди будут нас бояться. Они никогда не будут относиться к нам с пониманием, никогда не будут считать, что мы равноправные партнеры, но они способны считаться силой, способны.
Лев, но здесь я не могу не заметить, что чем дальше, тем менее интересным людям, мне кажется, этот процесс, в принципе, выборы, кажется. Ну, я просто могу судить по своим друзьям, которые, в общем-то, молодые люди, и им выборы вообще не интересны, в принципе.
Вы говорите очень серьезную и печальную вещь.
Ведь это вот факт.
Я объясню. За более чем 15 лет отсутствия реальной, настоящей, искренней, подлинной политики в России выросло поколение людей, которые из чувства внутренней самозащиты, биологической самозащиты, отстраняются от избирательного процесса.
Да.
Это их естественная, живая человеческая реакция не участвовать в грязи. Нам нужно будет объяснить всем этим людям, что либо это их страна, либо в этой стране не будет им места никому. Иллюзия того, что можно уйти в себя, вести маленькую частную жизнь, сохранить в неприкосновенности свою семью при беспределе, царящем во всем обществе, это иллюзия. Они просто очень молоды. Они не видели другого информационного пространства. Они не видели честных СМИ. Они не видели политиков настоящих, они не видели. Мы должны объяснить, что, друзья, ребята, молодые хипстеры, все, у нас может быть один из последних, если не последний шанс. Включитесь, пожалуйста. Но это наш долг, это наше бремя. Мы должны дойти до этих людей и объяснить. Это очень важная задача.
И здесь очень важно показывать пример того, что можно что-то делать. Два вопроса у меня еще. Парнас зовет Яблоко дружить на выборах, как мы слышали. За последние 15 лет попыток договориться у разных функционеров, скажем так, демократической оппозиции было предостаточно. Правда, толку не видели. Это будет N+1 серия или все-таки что-то произойдет?
Последние успешные переговоры о создании демократической коалиции были в 2005 году на выборах в Мосгордуму. В России с тех пор не было ни одного успешного прецедента. Яблоко заявило о начале коалиционных переговоров 23 января. 25 января я как мог сформулировал, как координатор этой переговорной группы, принципы ведения этих разговоров. И главное там – это презумпция добросовестности и добропорядочности всех участников. А как участник этих переговоров я постараюсь дойти до всех. На будущей неделе начинаются переговоры в Москве. Они будут длиться всю неделю. Это будет не одна неделя, это будет много разговоров, много встреч. Я постараюсь объяснить всем, как важно нам прийти к взаимопониманию. Я не являюсь рычагом, решающим рычагом в этом разговоре. Но я оказался в роли человека, которому предстоит со всеми встретиться, всех услышать, по возможности всех понять и увидеть после этого, возможно ли общая командная ответственная политическая конструкция. Вот я не могу не верить в это дело, которым я занят.
Как бороться с такими элементами и такими проявлениями, когда кто-то в какой-то момент за какой-то свой мелкий прайс или гешефт начнет играть на, скажем так, на другой стороне? Мы это видели неоднократно. Вот с этим чего делать?
Открытость, гласность, публичность, открытые комментарии, объяснения, кто что делает, почему и зачем. Прямая апелляция к обществу. Ребят, мы делаем это, вот эти люди нам мешают. Посмотрите, вот они, запомните эти имена, никогда за них не голосуйте. В этой ситуации я могу быть очень жестким. Я, если потребуется, так скажу. Если я это увижу, я скажу об этом открыто, вся страна услышит.
Ну и последний вопрос. На прошлой неделе у нас в эфире были два музыкальных гуру, Артемий Троицкий и Олег Нестеров. Артемий говорит, что нынешнее время очень похоже на начало 80-х, а Олег говорит про 70-е. Вот как-то ему ближе ассоциация с тем периодом. Для большинства сограждан, как мне кажется, рост свобод ассоциативно связан с крушением СССР. Крушением тех смыслов, в которых люди состоялись, и у них это жуткий негатив. И вот угроза новых перемен, да, о которых мы здесь говорим, она пугает именно этим. Возможно ли в России перемены без тех процессов, которые мы наблюдали на рубеже 80-х-90-х, в том числе с сокращением площади государства? Отвечая на этот вопрос, мы, конечно же, помним про соответствующие статьи Уголовного кодекса.
Дело в том, что в Советском Союзе в конце 70-х в меньшей степени, а в середине 80-х в большей степени десятки миллионов людей ждали изменений, хотели перемен. Вот эта вот волшебная песня Цоя, нужны перемены, это гимн 80-х годов. Перемены получились не те, которые ждали людей. Люди ждали свободы и благополучия, люди ждали честной политической системы, люди ждали честных конкурентных выборов, свободы самовыражения, свободы слова. Это не состоялось. И люди этим настолько разочарованы, что все те, кто вошел в политику в середине 80-х, в конце 80-х и в начале 90-х, восприятие людей ответственны за эти разочарования. Вот тем, кто способен поверить нам сегодня, на мой взгляд, важно предоставить нам возможность сделать эту работу, а наш долг заключается в том, чтобы не разочаровать этих людей.
Все равно
движется в ту же сторону. Вот то, что разные люди... Люди культуры говорят о движении к условному 91-му еще раз. Угу. Неважно, кто-то себя кто-то чувствует себя в 70-м, кто-то в 80-м, но все говорят, что все движется в ту же сторону. То есть государство провалило доверие обществу. Оно было настолько наглым, настолько не слышало людей, настолько всесильным, что оно в итоге сейчас почти уже уничтожило пространство доверия вокруг себя. Если оно рухнет сегодня, как и в 91-м году, никто не выйдет на улицы защищать эту власть. Но тогда выяснилось, что политиков, готовых взять на себя ответственность перед всей страной за эту новую страну, оказалось немного, а те, кто взял в итоге ответственность, не справились с этой ношей. Не справились. Пошли по тому пути, который привел к Путину. Вот мы должны учесть эти очень драматические и временами трагические события.
Спасибо большое, Лев. Мы будем, я надеюсь, продолжать наши мини-диалоги. Много интересного в этом году нас ждет.
Да. Спасибо.
Спасибо.